микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Благослови, Господи, всех наших радиослушателей.
Отец Виктор, сегодня я бы хотела поднять тему «Чудо веры». Почему так получается, что некоторые люди верят, им достаточно услышать одно слово? Для кого-то это недостаточно, для кого-то недостаточно видеть большое количество чудес, слышать речи, и они все равно не верят.
Наверное, это действительно чудо, потому что человек к Богу приходит каждый по-своему, это очень индивидуально, и какое-то слово для человека оказалось очень важным, а может быть и в таком месте, где он и хотел услышать это слово, например, на Святой Земле, или если паломник поехал на святую гору Афон, а может быть и в своем приходском храме услышал это слово, но перед словом, может быть, состоялись и какие-то важные события. Человек именно искал Бога и нашел его, а слово, которое он услышал, оказалось решающим в данной ситуации. И получается, что человек, в общем-то, прошел большой путь, прежде чем уверовать. Бывает так, бывает по-другому. Бывает, человек приходит к Богу через какие-то скорби, а может быть и через радости. И все это для каждого человека очень индивидуально. Мне кажется, что одно слово – это очень редко. Именно большая внутренняя работа происходит в человеке, прежде чем он уверует. И порой не хватает жизни, кто-то так и уходит в жизнь вечную без веры, а кто-то, прожив большую часть своей жизни, все-таки находит дорогу к Богу и приходит в храм, верует. Самое главное, это, конечно же, когда человек начинает жить церковной жизнью. Самое главное в церковной жизни – это причтение святых Христовых тайн.
Батюшка, а правильно ли делает человек, когда начинает себя окружать, старается окружать только людьми такими же верующими, православными?
Наверное, это не получится. Как можно окружить себя?
Нет, конечно же, старые знакомые, родственники, они остаются, но новые знакомства сближаются, больше каких-то интересов появляется.
Ну, конечно. Конечно, человек, когда приходит к Богу, и попадает, может быть, слово попадает не очень хорошее, а оказывается в церковной общине, приходит в церковную общину, то, конечно, он обретает новых друзей, новые отношения, знакомства. Это очень важно, когда человек живет в окружении вот людей своей веры. Но в то же время он же не рвет отношения с людьми, которые были до того, как он пришел в храм. Поэтому остаются и те люди, и с ними могут быть добрые отношения. Может быть, какие-то вещи неприемлемы. Ну, например, человек работал на предприятии. И на рабочем месте обычно бывает так, люди порой употребляют какие-то бранные слова, а когда христианин оказывается в церковной общине, это неприемлемо. И ему уже странно слышать то, как говорят люди, которые не ходят в храм. Хотя и в храме мы можем услышать разное, или около храма. Поэтому нельзя же сказать, что вот люди, которые ходят в храм, они лучше тех, которые в храм не ходят. Бывает по-разному, бывает наоборот.
Как быть с общением с родственниками? Очень часто, например, дети приходят к Богу, родители не понимают. Муж пришел к Богу, жена не принимает. Это же своего рода трагедия, и порой бывает даже большой трагедией.
Бывает по-разному. И здесь тоже все очень индивидуально. Да, так случается, что дети уверовали, а дети, они же не являются примером для родителей. Родители смотрят на них, как на неразумных чад. Для них дети по-прежнему дети. Или совсем младенцы, или чуть-чуть подросли. И совсем не ожидают они от детей услышать евангельскую проповедь. Да, если и слышат ее, то не внимают особенно внимательно. Поэтому здесь просто надо быть терпимыми друг к другу. И не надо, наверное, все время в семье, где разные люди, и верующие, и неверующие, все время говорить на церковные темы или проводить духовные беседы. Совсем не обязательно. Здесь прежде всего надо своим примером показывать, что вот если ты ходишь в храм, то ты не выражаешься нецензурной бранью. Если ты ходишь в храм, то ты стараешься вести себя именно по заповедям Христовым. Ты слушаешься своих родителей, ты их не огорчаешь. Ты исполняешь те требования, которые разумны. Поэтому если христианин, будь то ребенок, который уверовал, или уже более взрослый молодой человек, он и здесь должен быть примером для остальных членов семьи, которые, скажем, не ходят в храм. Здесь самое главное – терпимость. И ни в коем случае не должно быть так, чтобы на этой почве возникали конфликты. Иногда и родители, вот у меня часто, ну не часто, но бывают такие случаи, когда приходят люди уже пожилые, говорят, вот моя дочь или мой сын в храм не ходят, неверующие, и я так переживаю, все время им говорю. И на этой почве, говорят они, у нас возникают различные скандалы. Это недопустимо. Не надо никакие духовные беседы проводить. Господь сам управит.
Отец Виктор, не будет ли являться нарушением заповедей почитания родителей, если верующий ребенок, да, не хочет жить по подобию, образ жизни родителей своих перенимать, которые неверующие?
Ребенку или уже более взрослому человеку, молодому, надо терпеть. Надо проявлять терпение в данной ситуации. Конечно, он не может идти против заповедей, которые он исповедует, и надо как-то мягко родителям это объяснять. А когда уже ребенок станет не ребенком, а взрослым человеком и будет жить самостоятельно, то каждый живет своей жизнью. Но почитать родителей всегда надо. И если даже уже человек, молодой человек достиг совершеннолетия, то ему же не обязательно брать, скажем, благословение у родителей на церковный брак. Он сам волен распоряжаться своей судьбой. Поэтому здесь все надо делать по разуму, в терпении, и ни в коем случае, опять-таки, не провоцировать какие-то конфликты или такие вот полуфанатичные какие-то беседы или взывания, восклицания, нетерпимости здесь абсолютно не должно быть.
А как, так сказать, как говорят сейчас менеджеры, работать с возражениями? Ведь это любимая тема у неверующих людей, верующему приводить примеры о том, что священники на мерседесах, о том, что патриарха часы и так далее, что о чем ты вообще мне говоришь? Это же тоже очень болезненный момент.
Ну, мне кажется, это какой-то негодный способ защиты своих, может быть, обид, может быть, нестроений в жизни. На самом деле все эти доводы, которые высказываются, они абсолютно не обоснованы. Это же люди так говорят, вот они где-то что-то слышали, а на самом деле знают, видели, а если видели, какие они причины видят в том, что, ну, допустим, священник ездит на хорошей машине. Здесь надо, во-первых, сразу сказать о том, что ни в одном храме священник никогда, как говорится, не заработает денег на то, чтобы купить машину. Если у него есть машина, значит, это либо чье-то дарение, либо какие-то другие обстоятельства внутри семейные. Поэтому все эти россказни про священников на мерседесах – это просто россказни. которые не имеют под собой никакой основы. Храм, он никогда не являлся и не является коммерческой организацией. Кто-то говорит, мы слышим в последнее время еще какие-то выражения, что храм – это вот какой-то типа магазин. Это люди от злобы говорят, либо от непонимания, либо дураки полные. Потому что те, кто знает церковную жизнь и живет внутри церкви, знает истину. А истина, она совершенно говорит обратное. Нет никаких попов на мерседесах. Росказни это и глупости.
Существует мнение о том, что молодой девушке или молодому человеку, когда он решает вступать в брак, нужно выбирать тоже православного человека. Это двоякие мысли вызывает, потому что, с одной стороны, конечно, обязательно, чтобы одна цель была, главная цель жизни. С другой стороны, ну, любовь там бывает. Бывают еще такие моменты, что человек, может быть, просто не знает, и в дальнейшем он может прийти. А еще есть примеры, как вы сказали уже, что в церкви не идеальные люди, и вполне возможно, что, может быть, этот человек сейчас не состоит вообще не в церкви, но его образ жизни может стать примером для многих, так сказать, церковных людей.
На мой взгляд, конечно, лучше, если верующий человек, ну, скажем, молодой человек, найдет девушку тоже верующую. Или наоборот. И тогда не случится так, что через какое-то время один другому или одна, скажем, жена скажет мужу, что вот разлюбила, или он скажет разлюбил и кого-то еще встретил. Как правило, среди верующих людей такого не должно быть. Но, к сожалению, в жизни мы такие же точно ситуации видим. Поэтому, как правило, мне кажется, все-таки, как правило, надо стремиться к тому, чтобы и муж, и жена были верующими. Но если не так, то и апостол Павел говорит, что тогда неверующий муж должен освящаться верующей женой, и наоборот. И главное, чтобы здесь жили в любви, опять-таки, была терпимость между мужем и женой, если один из них верующий, жена, скажем, неверующая, или другой веры. Если люди любят друг друга, то мне кажется, что все преодолимо. И вот вопросы веры, они не могут здесь являться каким-то камнем преткновения.
Отец Виктор, вот вы немножко затронули вопрос уже о другой вере. Действительно, бывает в семье брат одной веры, сестра другой веры, родители третьей веры. Вот как же здесь быть, наверное, вот эти вот споры об истинности, их не избежать совершенно?
Никаких споров вести не надо. Каждый прав по-своему. Мы верим и уверены в том, что наша вера истинная. Другие верят и говорят, что их вера истинна. И спорить здесь абсолютно бесполезно. Помните, был такой фильм «Мусульманин»? Они там не на жизнь, а на смерть дрались. Брат один служил, по-моему, в Афганистане, и там принял ислам, вернулся в свое село, и брат его, сильно пьющий, якобы христианин, и вот на этой почве у них такие смертоубийства происходили. Почему? От нетерпимости. И здесь мы видим, что мусульманин-то показывает эталон поведения человека, как надо себя вести. А якобы христианин, хотя он, конечно, не христианин, его брат, показывает образец нетерпимости. Поэтому в таких ситуациях не надо, опять-таки, никому ничего доказывать. Надо уважать веру другого человека. И мы, скажем, встречаемся с мусульманами и обнимаемся, и говорим друг другу хорошие слова, нет никакой ненависти. Поэтому все должно решаться по закону любви.
А как, батюшка, быть с миссионерством? Стоит ли вот рассказывать? И как, если рассказывать?
Здесь надо смотреть по ситуации. Миссионерство уместно в том как раз месте, где оно допустимо, где можно вести духовную беседу. Можно же по-разному вести вот эти беседы, можно по-разному вести себя, и в какой-то ситуации твой поступок, он будет миссионерским, по сути. Но я приведу собственный пример. Я раньше работал на заводе, и время от времени встречаюсь с бывшими сослуживцами. А где встречаюсь? Чаще всего на кладбище. У нас есть один очень хороший знакомый, ну, мой друг усопший. И мы каждый год в день его кончины приезжаем на кладбище. И я вот приехал, ну, приведу последний пример. Вот последний день его памяти. Приехал, мы послужили панихиду, я взял с собой певчих, помолились. И я помню раньше, когда приезжал, то такая была краткая молитва, я молился. А сейчас вот мне сказали большое спасибо. Люди в основном не очень-то верующие. Они терпимо ко всему относятся, но в церковь не ходят. И один из них сказал: слушай, Виктор, спасибо тебе большое. Вот что бы мы делали? Стояли бы, водку жрали на могиле. А сейчас хоть помолились и плакали мы. И смотри, какие у тебя певчие, как поют трогательно ангельское пение. Вот такие примеры как раз говорят о том, что миссионерство может быть разное. Мне кажется, что слово, оно тогда действенно, когда оно сильное. Это могут быть стихи, это могут быть песни хорошие, духовные. Это может быть какой-то молебен. И тогда люди видят, что есть вера. Я еще раз скажу, что, к сожалению, уже многие люди, вот с кем я работал, в возрасте, вот недавно у меня бывший товарищ почил, тоже на заводе он начальником цеха работал, и мы отпевали его в нашем храме в Большом Златоусте. Так вот получается, что сейчас уходят в жизнь вечную люди, и родственники ко мне обращаются, отпеваем здесь в храме. Слава Богу, не так часто, но опять-таки люди приходят, и я вижу своих бывших сослуживцев, ну, человек 100 стоят в храме, и я обращаюсь к ним с проповедью, со словом. И они слушают, они понимают. А недавно мне вот позвонил, раньше он работал председателем Орджоникидзевского суда, Толя Свинин, сейчас судья в отставке, в саду он работал. И слышу звонок, смотрю, Толя мне звонит, говорит: слушай, отец Виктор, он меня называет отец Виктор уже, говорит: слушай, отец Виктор, сейчас вот в саду слышал радио «Воскресенье», и там с тобой беседа. Мы так с женой послушали с радостью, и голос родной, и тема очень интересная, очень для нас полезна. Я, говорит, тебе просто так позвонил, мне ничего не надо, просто сказать спасибо. Вот такие слова, они для меня тоже очень важные. Хотя человек в храм-то не ходит, но может вот так вот постепенно, шаг за шагом, он приближается к Богу.
Мне сразу же вспоминаются слова Достоевского, который сказал, что «живи так, чтобы, узнав тебя, люди захотели узнать Христа».
Ну да.
Батюшка, а можно ли молиться, и если можно, то как вот за людей другой веры или за атеистов?
Молитва, она разная. Мы, когда подаем записочки в алтарь на проскомидию, то, конечно, мы знаем, что молимся за людей крещенных, за тех, кто не отпал от Бога, за тех, кто умер христианской смертью. Есть молитва домашняя, можно молиться за всех, без исключения. Просто надо знать, что есть разные молитвы. И поэтому мы вот даже же молимся за тех, кто в аде держимы. Вот возьмем Великую Вечернюю, на Троицу. Мы служили уже после божественной литургии Великую Вечернюю и читали там коленопреклоненные молитвы. И в одной из молитв мы молимся за тех, кто в аде держим. То есть и за тех молимся, кто в аде держим. Это грешники, это те, кто либо отверг Бога, либо не покаялся, совершив тяжкие грехи. Но мы и за них молимся, уповая на милость Божию, что до второго и страшного пришествия есть надежда на то, что из ада души этих людей освободятся.
Еще сразу хочется такой практический вопрос задать. Ко мне обратилась одна радиослушательница. У нее история в том, что ее бабушка была крещенная в католичестве. Но она не была верующая, умерла. И вот вопрос заключался в том, как в православный храм можно ли, или ей нужно идти в костел тогда?
Но ей не надо в костел идти, если она православная. Она может в домашней молитве помолиться.
А чтобы в храме помолиться?
Может и в храме свечечку поставить, но записочки в алтарь лучше не подавать.
Батюшка, еще хочу вернуться к вопросам о чуде веры. Как уже мы с вами говорили, действительно, кому-то достаточно один раз услышать, кому-то нужно чудо увидеть, да, и пример вот Фомы неверующего, например. А является ли тогда, получается, вера более ущербной, если человеку нужны доказательства, схождение благодатного огня, еще что-то? Является ли она более ущербной, чем вера того человека, который услышал и поверил?
Ну, она не является более ущербной. Здесь, наверное, неуместно говорить, какая вера ущербная, какая более-менее. Главное, что человек уверовал. Господь нам говорит о том, чтобы мы не требовали каких-то чудес, чтобы мы не ждали этих чудес, а Господь говорит, что блаженные не видевшие, но уверовавшие. И это, конечно, очень благодатно, когда люди, не видя какого-то, как мы говорим, чуда, да, слушают слово, или Господь так управляет, когда человек живет одной жизнью, а потом приходит к Богу. И где эта граница? Когда он пришел к Богу, мы не знаем. Но всякая вера, которая возникла, воспламенилась либо от чуда, либо от слова, либо каким-то иным образом, она благодатна. Мы живем с тем, чтобы снискать благодать Духа Святаго. И благодать на нас почивает, если мы любим ближнего, если мы молимся за своих врагов. Если нет, то мы безблагодатные. Может быть, мы и ходим в церковь в таких случаях и соблюдаем какие-то внешние установления, правила, но вот безблагодатные. Почему? Потому что нет любви. А если любовь есть, если человек умеет прощать, если он любит, то у него тогда есть вера, благодать. А все остальное, знания, допустим, знания, они умножатся, они будут прибавляться, опять-таки, если человек трудится. Мне кажется, что абсолютно недостаточно одного слова, условно, может быть, образно, одного слова, для того, чтобы быть подлинно церковным человеком. Надо очень многое знать. Надо знать правила установления, надо знать литургику, библеистику и, конечно же, самое главное, Священное Писание. Надо, если сегодня праздник совершаем, то тропарь праздника, кандак праздника. Если ты идешь в церковь, надо обязательно знать, память какого святого сегодня совершается. И опять-таки, какая служба сегодня? Вседневная, шестеричная? Или сегодня память палилейного святого? Или всеночное бдение когда мы совершаем. То есть ты приходишь в храм и заранее вот это уже все знаешь, уже как бы приготовился к службе. Ведь к службе должны готовиться не одни священники, священнослужители, но и верующие, христиане, которые приходят в храм. Все они должны готовиться к службе. И тогда произойдет соединение благодати, которая дается и в крещении, и в упражнениях веры, и знания. И вот тогда возникнет чудо веры. Чудо веры, которое и совершает с человеком так нужные ему изменения.
Насчет знаний. Бывает, что человек все подвергает критическому анализу, вот сомневается в чем-то. Не является ли это вот искушением для самого него?
Может являться искушением, потому что есть вещи, которые надо принимать, как ты принимаешь веру. Допустим, мы никогда не можем познать тайну Пресвятой Троицы. Для того, чтобы приблизиться к этому познанию, мы должны читать святых отцов, читать проповеди. Мы должны знать слова Иоанна Златоуста, других святых. И тогда не будет вот таких вот копаний и сомнений, которые, на мой взгляд, являются искушениями. Искушениями от врага рода человеческого.
Знаете, у меня сразу же вспоминается история. Я училась тогда в классе, наверное, в 10-м, и ездила на Олимпиаду. И там была девочка, дочка священника, и ее все спрашивали, она представляла математическую школу, что ну ты математик, у тебя родственники математики, какая вера, ты вообще о чем? Разум ведь, мы же все понимаем, и вот эта вот Святая Троица, это все непонятно. И она тогда очень интересно объяснила, что ну вы же представляете себе систему координат? ОХ – это отец, ОУ – это сын, и ОЗ – это Дух Святой. Что непонятного? Это же элементарно. Я помню, что меня это тогда очень восхитило. Я сама только-только крестилась, и я подумала, что как интересно, какой интересный ответ для неверующих людей.
Конечно, это девушка…
Особенно от ребенка это слышать.
Да, эта девочка, она молодец. И здесь же еще раз подтверждается такое положение, что лучшим преподавателем закона Божия является учитель по физике. Не обязательно преподавать закон Божий, будучи преподавателем закона Божия. Не обязательно нести евангельскую весть человеку, который знает закон Божий, ну, допустим, в объеме какого-то курса. Человек, вот, который занимается какими-то другими дисциплинами, но верующий, он может гораздо ярче сказать. Это можно сравнить же и как вот Спиридон Тримифутский на Первом Вселенском Соборе объяснял, что такое Святая Троица. Ну, мы все помним это изъяснение, поэтому здесь просто вспомним и восхитимся еще раз вот этой девочкой.
Батюшка, вот вы сказали о благодати. Но ведь у нас бывает ощущение, что Бог нас оставил. Что вроде бы я и в церковь хожу, и молюсь, а у меня все какие-то проблемы, все на меня сыпется, валится.
Ну, состояние богооставленности – это, конечно, греховное состояние. Почему? Потому что в этом состоянии как раз к человеку и приходят мысли о согрешениях, о новых согрешениях. То есть само уже это состояние богооставленности есть результат того, что человек под влиянием каких-то событий отходит от Бога, и здесь явно видны усилия дьявола. Поэтому это состояние надо преодолевать. Как только человек его чувствует, наоборот, надо усиливать молитву, приходить в храм, приходить обязательно на исповедь и причащаться. Причащаться святых христовых тайн может быть чаще, чем обычно. Скажем, каждую неделю, каждый воскресный день и каждый Христов день непременно быть в храме. Может быть, здесь надо, чтобы была какая-то епитимия наложена, чтобы человек, христианин, дополнительно читал, скажем, покаянный канон ко Господу. Может быть, делал поклоны, может быть, подавал милостыню, может быть, совершил какое-то паломническое путешествие. Могут быть различные такие вот формы, средства с тем, чтобы преодолеть вот это состояние.
А можно ли самому назначать себе вот эти вот?
Лучше не надо. Лучше надо посоветоваться с духовником. Если нет духовника, то просто со священником, к которому ты идешь на исповедь, и чтобы он посоветовал, чтобы он сказал, что надо в данной ситуации делать.
Батюшка, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был отец Виктор Яевич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Господи.